Ну что, Дементий, в прошлый раз зареклись смотреть дальше, но что-то у граждан такой настолько высокий интерес к этому, как бы это помягче сказать, произведению про Зулейку, придется продолжить, надо разобрать дальше. Так, значит, конвой с раскулаченными едет через город Казань. Зачем они туда едут, для меня загадка. То есть в центр города, не пойми куда, люди сидят на санях, никакого конвоя, никто их не сторожит вообще никак. Разбегайся, кто куда хочет.
Может, это была демонстрация силы большевиков, что вот мы везем этих арестантов через весь город.
Как-то дальше сила большевиков, вот по ходу этой серии сила большевиков усыхает и исчезает насовсем. Едут через город, никто никуда не бежит. Этот придурок, который в предыдущей серии там хотел, чтобы дети его убежали. Почему-то, когда сани едут через толпу народа, у него ума не хватает этого самого ребенка отпустить, чтобы он убежал. Но, как мы потом сообразим, это специально он его не отпускает. Ну вот, едут. А там спектакль идет про то, как злой кулак обобрал какого-то там мальчика. И, в общем, все это должно выглядеть, по мнению создателей, все это должно выглядеть какой-то бестолковой абсолютно идиотии.
А мальчик чисто Буратино, который с луковицей и с азбукой.
Да, да, да. Ну, естественно, это если сценарий пишет дурачок, то, естественно, получается глупость. То есть, не имея ни малейшего понимания о том, как было устроено тогдашнее общество, что творилось тогда на селе. Видите, вот он богатого человека, он ненавидит и придумывает сказки, что это богатый человек, у него все отобрал. Никакие это не сказки. Речь идет про натуральных упырей. Еще раз, в прошлый раз сказал, еще раз повторю: кулак - это цапок, то есть это предводитель и организатор сельской ОПГ, организованной преступной группировки, который заставит тебя работать бесплатно, фактически, надает тебе там всего без процентов, под чудовищные проценты. Там тебя в прошлый ролик принялись поправлять, что ты уж там загнул какие-то там 26% ипотека или 24%. Все сказали, что наоборот 6%. Тогда непонятно вот этот вот всеобщий вой про то, что ипотека таких денег стоит. Тушиться. Что воют-то тогда, если все так хорошо? Непонятно, что вы воете. Ну, а когда тебе 100% заряжают за твою ипотеку, вы как-то это обсуждайте что-нибудь одно. Хорошо, здесь 24%, а тут 100%. Что, дорогие друзья, тяжелее выплачивать? Я так понимаю, наверное, 100%. А если тут 6%, а тут 100%. Что, дорогие друзья, тяжелее выплачивать? Ну, наверное, 100%. Кто дает под 100% в долг, только конкретная тварь. И как только у людей дойдут руки до этой твари, я как-то вот не сомневаюсь, что же с этой тварью случится в итоге. В общем, всех везут через город, все, разинув рот, смотрят, в итоге приезжают в тюрьму. Тюрьма какая-то, я не знаю, я в царских тюрьмах я не силен, но какая-то...
Казанский кичман.
Да, какой-то кичман там адский совершенно, то есть камеры, я не знаю, на 50 человек куда там можно забить, я таких никогда не видел. Ну, первое, что бросается в глаза, в одну камеру заперты мужики, бабы и дети. Мне вот сразу интересно, а сортир у них тоже один на всех? Это стоящая там параша с крышкой, где открыл, сел, извините, опорожнился, и мужики с бабами там это производят, да, особенно мусульмане. Я как-то теряюсь. Вот. Ну, я понимаю, конечно, что там дурачок все это пишет, или, может, дурочка, не знаю. Но если там, например, сидят уголовники, вам не приходит в голову, что вы еще не успеете замок защелкнуть, а там уже в углу кого-то будут насиловать. Вот не приходит в башку, нет?
Жратву отнимать.
Так точно, вообще все отнимут.
Всё беспредел. Да.
То есть в этом суть уголовщины. В том, чтобы у всех все отнимать. Это происходит даже среди мужиков. Женщин к мужчинам сажать нельзя категорически. И детей нельзя сажать категорически. Ну, Я даже не знаю, кем надо быть, чтобы подобные вещи не понимать. Ну, или тут, видимо, о как у большевиков-то видал, да? Как у них.
Зачерпнуть поглубже.
Да, да. Ну и тут же там какие-то вообще чудовищные совершенно нары. Я не знаю. Не как, конечно, в фильме «Волкодав», там вот из таких бревен все построено. Это мне сразу напомнило, есть такая, знаешь, такая, мягко говоря, странная книга. Такой автор некий Жак Росси написал, француз. Называется «Справочник по ГУЛАГу», где там у него там схемы, как вот нары правильно строить. Это всегда приводит вот просто в восторг. Тут, я не знаю, в двух соседних камерах ты ничего одинакового не найдешь, а вот у большевиков везде все одинаковое, понимаешь, вот из таких вот брёвен там вот такое, да. Как-то это, в моем понимании, все всегда экономят поменьше материала потратить на это, чтобы украсть себе домой и построить себе что-то приличное, а не вам тут какие-то нары там, я не знаю, из доски сороковки там, зачем? В чем смысл-то, объясните? Ну, тут спорить бесполезно. Но повторюсь, что все сидят в одной камере, это крепкая пятерка. Вот крепкая пятерка. Тут же появляется гражданин Маковецкий, играющий какого-то обезумевшего, сумасшедшего доктора. Там не говорят, где он обезумел, но явно совершенно его свели с ума большевики, я не сомневаюсь. Большевики? Нет, ты смотрел?
Конечно, большевики. Или он наркотики тестировал, или так, как мы с тобой поняли. Может быть, он мастырился так, чтобы спрос-то меньше был.
В общем, да, да. Косит. Косит, да.
Там так и сказали, это дурак, черт какой с него спрос.
Но он доктор, по всей видимости, да. Тоже вот доведенный большевиками до края. Обычных людей там нет, там все доведенные до края. Тут же какой-то вылезает этот уголовник из художественного фильма «Асса», помнишь, там в майора переодетый. И тут в этой серии я не понял, он уголовник, не уголовник, непонятно.
Ну, по всем этим самым.
Попытался, короче, отнять эту детскую рубашонку у Чулпан Хаматовой, но тут же вступился этот наш псевдо-Данила.
Рубашонка был сахарок, да, положен, он и он украл. Мастерски оттуда его изъял, да, тряпочку тут же моментально обратно кинул. Я не один в хате живу, это называется.
Да, да, да.
И пошел хавать.
Да, но баба зачем-то бросилась, отняла у него этот сахарок, зачем, непонятно. Ешь на здоровье. Видимо, для себя берегла или что, непонятно. Вот, ну, в общем, туши свет. Внутри просто в тюрьме красота. То есть, кто это вообще организует? Как это у вас так делается? Ну, и тут же происходят какие-то там флешбеки. То есть, большевика отправляют в руководить этим составом, вести этих ссыльных переселенцев. Он там ругается со своим начальником, и тут же вспоминают, как они сражались в гражданскую войну 12 лет назад. Какая-то перестрелка на улице за какими-то ящиками, я не знаю, там из трех линеек лупят друг по другу с 15 метров.
Попасть не могут.
Во-первых, попасть не могут, а во-вторых, ваш ящик, я правильно понимаю, там пулеметный патрон с 15 метров, вот ящик держит вообще намертво. Какой бред сумасшедшего вообще. Вот. Все кругом в говне. То есть главный принцип исторического реализма отечественного в сериале соблюден. Все в говне, как положено. Ну и тут, значит, комиссар придумывает тактический ход, хватает мертвых белогвардейцев, они переодеваются в их шмотки, подбегают якобы к защитникам, что мы свои, и тут же их по-большевистски подло всех убивают. Вот всех убили. Людей, которые им доверились, как ты понимаешь. У нормальных людей это военная хитрость называется. Ну, а большевики, подонки, тут только руками развести.
Это автор, наверное, хотел показать воспоминания, когда, помнишь, он дает приказ, что повезешь людей. Что, говорит, я нянька, что ли? Я боевой командир, мне только шашкой. И здесь показали, какой.
Да. Ну, куда партия скажет, туда и поедешь, в общем-то. И он, в общем-то, поехал. Просто все обставлено какой-то идиотией вообще. Ну и там подлый офицер его рубанул по спине саблей, шашкой, там не поймешь чем. Вот остался такой, понимаешь, шрам. Но, видимо, это все от его подлости, что он подло переоделся в чужую форму, подло ворвался, подло застрелил, и слава богу, его гада такого вот. Вы арестованы, сдать оружие. На каком основании? Еще вопросы? Жалко, Дементий, что... ты бы стал задавать вопросы, вот если тебе наганом врыло, ты что, на каком основании?
Не, я бы убил их всех, а потом сказал бы, слушайте, я все-таки подло поступил.
Не как-то...
Замолю.
Нехорошо получилось.
Потом вот эта сцена с пререканием со своим вышестоящим командиром, не буду, не
поеду.
Ну,
он друган, поэтому там с друганом так, но друган, видишь, настоящий командир, поедешь, и поехал. Но перед этим, естественно, запорол свою большевичку в который раз, не снимая папахи, да, на ход ноги влупил.
Наполеон не отстегивал саблю,
да. А этот человек, не снимая, причем с бабы не снимал папаху. Это интересный эротический ход.
Надо взять на заметку.
Надо папаху попробовать.
Ну-ка, шапочку-то накинь.
Трюх-то натяни, да. Ой, господи. А в это время Зулейка сидит на киче и поет. Вдруг внезапно заговорила. То есть за прошлую серию там два слова сказала, а тут внезапно заговорила на чистом русском языке. Актрису зовут Чулпан. Граждане хором закричали, что Чулпан – это не тюльпан, Дементий, это утренняя звезда, то есть Венера по-татарски.
Это тоже красиво.
Это, друзья, не меняет ровным счетом ничего, поверьте. И вот она сначала заговорила, сказку начала рассказывать на, как бы это сказать, хорошем литературном языке, что, мягко говоря, для сельской бабы, забитой, вообще затюканной, мягко говоря, странно, откуда это у тебя такие пассажи выстраиваются, я был удивлен.
Видно, когда Муртаза в командировке, она, наверное, Александра Сергеевича Пушкина
преподала,
под одеялом,
да,
наверное,
к истокам,
читала.
Очень странно. Тут же давай рассказывать сказку про какую-то птицу Симург. По-моему, это русская сказка, откуда она такое знает, мне не ясно. Ну и, короче, погрузка. Давай в эшелон. Вдоль эшелона бежит какой-то железнодорожный начальник, за ним наш комиссар, за ним какой-то кровавый подручный комиссара. Тысячи человеческих голов в эшелоне. Это проводится тонкая, так сказать, параллель, что большевики с людьми обращаются как со скотом и считают их как скотов, головами. Стадо на 200 голов, а тут, видишь, стадо на 1000 голов. Бля, ну, выглядит все это, я просто не знаю. Вы где такое вообще видели? Где вы такое слышали? Это просто люди, которых перевозят. Это люди. Ну, для совсем тупорылых. Вот теплушка. В теплушке можно перевозить вот такое-то количество человек. Она рассчитана на такое количество человек. Или вот такое количество. 48 человек, я приблизительно. Или 6 лошадей. Лошади и люди – это абсолютно разные, так сказать.
Габариты.
Да, для перевозки сущности. Чушь какая-то. Вот. Ну и тут же устраивают перекличку. И в ходе переклички выкликают фамилии. Таджуддин Талгат. Я, кричит. Ну, кто не знает, это у нас верховный муфтий Российской Федерации. Следующий. Гайнуддин Равиль. Я. Это председатель духовного управления мусульман Российской Федерации. А да. Чё вы туда патриарха Кирилла не включили? Ну, тоже примерно так же вот выглядит. Это же идиотия. Во-первых, это, ну, там дальше еще ряд фамилий известных татарских богословов и деятелей, так сказать.
Чтобы страшнее было.
Татарского народа, да. Вы зачем это делаете вообще? И, понимаешь, когда создателям задали вопрос, это что вообще такое? Они сказали, что это... Девочкам-костюмеркам поручили вот найти такие популярные татарские имена и фамилии, они вот нашли. Ну, тут одно из двух. То есть, то, что девочки-костюмерки скорбные разумом, я в этом не сомневаюсь. Жертвы ЕГЭ – все понятно. Но как-то это… А вы-то, вы что, не знаете, кто такой Талгат Таджуддин или Равиль Гайнуддин? Я, например, знаю. Я вот лично я считаю, что это откровенный глумёж над живыми людьми и над давно умершими религиозными деятелями. А значит, это глумёж и над татарским народом, и над верой татарского народа. Я повторюсь, а что вы не сделали? Там патриарха Кирилла туда не засунули? Тоже бы прозвучало, поверьте, прозвучало бы вообще там. Бред какой-то вообще. То есть это, я не знаю.
Но это тоже...
Ну, а при этом вот присутствует чекист. Ну, наверное, у чекиста должна быть фамилия Путин, я так думаю. Вот для яркости картины вообще.
Он должен был стоять еще с рогами и с вилами, да?
Да, и чтобы кровь с клыков капала. Атас. Ну и, короче, идет обсуждение, что где еда, например. А железнодорожник отвечает: возьмете на следующей станции еду и как-нибудь 2 недели протянете. Я, вот честно тебе скажу, я как-то даже не знаю, что сказать. Вот огромная масса народу, приготовленная к перемещению. Вот эшелон. Вот в этом эшелоне, например, там, я не знаю, 10 вагонов. Это переселенцы едут. Вот 10 вагонов. Один вагон выделен под санчасть, куда будут переносить больных. Я замечу, что при этом вагоны для переселенцев, например, оборудованы печками, которые они топят и вокруг которых они греются. Там есть нары, на которых они лежат и спят. Там, кстати, замечательно дальше. Никаких окон, то есть просто там дыра с решеткой. Вы вообще как это себе представляете? Вот дыра с решеткой. Вы понимаете, что там люди просто
умрут. Когда человек получил задание, их туда доставить.
Да, они умрут. К утру уже пол вагона умрет. Ну, короче, вот 10 переселенцев, 10 вагонов. Один – это медсанчасть. Там обязательно есть доктор. Хоть фельдшер какой-то, но он обязательно есть. И есть места, на которых они лежат, больные. И тот, кто обеспечивает уход. Вагон, в котором едет конвой. Он отдельный. Где есть оружейная комната, где хранится оружие, и патроны, и пр... и др. Вагон, в котором едет руководство. Ну и самое главное – вагон, в котором готовят пищу целенаправленно. То есть вот у вас там, там понятно, никто тебя лобстерами в пути никто кормить не будет. Но уж извините, с голоду сдохнуть тебе никто не даст. Это нонсенс. Людей везут живых с места на место. Нет задачи их физически уничтожить. Если есть задача ликвидировать, их надо расстрелять примерно там же, чтобы никуда не возить, не напрягать конвой, не загружать железную дорогу, не тратить понапрасну еду. Давайте убьем их прямо тут. Это вообще в башку не приходит. Но там беседы – это вообще… Вот еды нет, ну то есть поезд ничем не оборудован. Это в 30-м году, замечу, да. Ничем не оборудован вообще. И еды в поезде, соответственно, тоже нет. А вы поедете 2 недели. Ну, ты, Дементий, сколько больше всего пробовал голодать?
Максимум 1.5 часа.
Правильно. Я, когда упражнялся в издевательствах над собой, дотягивал до 10 дней. То есть с водой.
Ну, я вот опыт оставил тоже свой максимум 2 дня, а потом уже начинает уже в башке гудеть.
Ну, оно через 3 дня отпускает, но в целом, как это, жить будешь, но известно чего не захочешь. Вот. Я не знаю, люди, которые больные, да еще и на морозе, там крякнут сразу, то есть за 2 недели вы вообще не доедете.
Да там стресс, да. Здоровья нет.
Вообще не доедете. То есть, а вы для чего все это затеяли? Для того, чтобы их убить? Этих людей? Вроде нет, для того, чтобы их отвезти. Но дальше накал бреда только усиливается. О-о-о. Там еще из Ленинграда кого-то привезли, вот их тоже, говорит железнодорожник, их тоже повезешь. Он говорит, да как же так, там по 40 сколько-то там в вагоне, ха, а по 50 или там по 50, это ты думаешь под завязку, а 60 не хочешь на Самаркандском? А 70 на Чите, нары широкие подвинутся. Я, конечно, не знаю, какие там нары широкие. Может, опять как в справочнике у Жака Росси, вы там по картинкам это судите. Но вообще есть нормальные, понятные нормативы, сколько туда влезает, какой ширины нары. Я тебя уверяю, что там только вольтом лежать можно, и желательно на боку. Чисто это Солженицын стайл 60 на Самаркандском. Каком Самаркандском? Ты о чем вообще? Там 70 на Чите. Вот у этого тоже там названия какие-то прилеплены. Ну, тут видно, что этого замечательного человека Солженицына штудировали очень глубоко, то есть брехню переносят оттуда сюда. И тут же подручный большевика из-за спины говорит: да вы не волнуйтесь, половина по дороге перемрет, налегке покатим.
Решение проблемы решится само собой.
Я, честно говоря, не знаю. Ну вот тебе, например, поручили. Тут опять-таки мы все время общаемся с идиотами. Но тебе поручили людей отвезти из точки А в точку Б. Людей. Не трупы привезти, а людей. Как ты эту задачу выполнил? Тебе не приходит в голову, что когда вот ему вначале большевику говорят, что отказ от выполнения задания считается за дезертирство, а это расстрел. Вот тебе в голову не приходит, что за это придется отвечать, что людей ты заморил, это ты, лично ты ответственный, это ты их заморил. И тебя за это, приготовься, расстреляют. Но у дураков это вот никак не складывается. Сейчас по дороге половина перемрет и нормально покатим. Блин. Повторяю, это авторы пишут сами про себя. Вот это сами про себя. И вот толпа стоит перед посадкой. За ними стоят солдаты с трехлинейками. Значит, вот просто там пузом в жопу уперевшись стоят солдаты. Как ты так можешь с оружием подходить к людям? Они в настоящий момент в отчаянном положении, эти люди. Сейчас их повезут неведомо куда, а при них говорят, что половина из вас сдохнет. Вам не приходит в голову, что они сейчас побегут. Вот ты прислонился к нему, он схватит у тебя винтовку, а винтовка, она, между прочим, еще оснащена штыком. Она стреляет. А если они уже сговорились? А если они втроем, впятером, вдесятером на вас набросятся? Ты вякнуть не успеешь, как у тебя все отнимут, и вас убьют без всяких скидок. Ну, я не знаю, вы возьмите кого-нибудь из конвойных войск, он вам объяснит, на каком расстоянии наряд стоит от заключенных. Ну, хотя бы объяснит, где кто стоит как, кто кого перекрывает. Внезапно можете узнать, почему все уголовники всегда сидят на корточках. Ну, а потому что перед погрузкой вас всех посадят на корточки, чтобы ты не мог вскочить, подорваться и куда-то побежать. Собаки там еще есть. Ну, тут ладно, сделаем скидку, собак нет. Но вот это вот стояние солдат... Ой, я даже не красиво. Знаю. Да, ну и тут этот папа-интеллектуал ребеночку-то и говорит: давай-ка беги. То есть в городе, пока через толпу ехали, там не убежать было, а тут давай беги. И малыш бежит. Ну, тут я, конечно, не знаю. При советской власти, при кровавой, малолетнему следовало орать: «Не стреляй, бежит малолетка!» И тогда конвойный стрелять не будет, потому что по детям стрелять нельзя по кровавым советским законам. Тут взял ребенка, завалил, не убег кулак. Я был начеку. Труп бросили, развернулись и ушли. Вы вообще ненормальный, это же человек, ты его убил. Я молчу про то, что это у тебя твое, как бы это сказать, штатное вооружение, табельное оружие, можно сказать. Тебе патроны по счету выдают, за которые надо отчитываться. Взял 10 и верни 10. Куда ты его потратил? Стрелял? В кого? Попал? Где труп? Расследование. А похер. Застрелили ребенка, бросили и ушли. Но это не потому, что большевики такие. Это потому, что наши творцы, которые изготавливают исключительно, работают в ключе геббельсовской пропаганды, вот они так видят историю родной страны. Вот у них вот такое. Дальше поехали все-таки. Вот, закрыли, поехали. Ну, начинаются беседы в вагоне. Тут она, опять главная героиня, прекрасно разговаривает по-русски. И в разговоре, значит, с какими-то питерскими интеллигентами: а вы тут за что? И дяденька, ну, условно назовем профессора, тут же рассказывает: а я всего лишь упомянул в своей лекции государственный строй Египта. Ну, дяденька еще договорить не успел, я уже все понял.
Странно, что он не начал, да ни за что.
Да, 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 это первейшее. И профессор на своей лекции смело сравнивает колхозы, то есть работников колхозов, с рабами египетских фараонов. Ну, как-то это, понимаешь, уровень образования преподавателя высшего учебного заведения, он как-то, на мой взгляд, не позволяет проводить такие параллели. То есть, вот был рабовладельческий строй, он сменился феодализмом. Просто потому, что рабовладельческий строй неэффективен и в экономическом плане, а феодализм эффективнее, чем рабовладельческий строй. Потом сменился буржуазным, капиталистическим. Опять-таки не потому, что лучше, хуже там, в каких-то моральных аспектах, а потому, что капитализм он экономически на порядке эффективнее. И вот, значит, на смену капитализму приходит коммунизм, который, с точки зрения профессора вуза, возвращает людей в древнеегипетское рабство. Ну, хочется спросить, ты дурак? Я понимаю, когда действительно дурак, то есть, например, журналист, рассказывает, что колхозники находятся в рабстве. Но если мы вменяемые люди, давай это, дай определение тому, что такое рабство. Ну, и мы, как только ты дашь определение рабству, мы с тобой сможем определиться. Являются вот эти люди, например, рабами или нет? Вот, например, древнеегипетский раб является рабом? Ну, наверное, да, даже не давая определения. А советский колхозник? Нет. Почему? Ну, потому что он не раб, и никаким местом вообще в определение раба не вписывается. Я могу понять, когда это идиот, журналист, автор такое пишет, но вкладывать такое профессору, ну, мягко говоря, несерьезно. При этом профессор выглядит полным идиотом. Вот у тебя аудитория, в ней сидят люди самые разные. Это не царская Россия, в которой определенные сословия не пускали учиться. То есть это не для детей кухарок высшее образование. Тебе вон читать, писать, складывать научишься и пошел нахер. И это Советский Союз, где учиться могут все. А значит, перед тобой сидят дети рабочих и крестьян. И это не им ты вот такую ахинею несешь, да? Они, в отличие от тебя, знают, что происходит в деревне, а там на предприятиях. Они твердо знают, что они не рабы. Как ты помнишь, нас с детства учили. Мы не рабы. Рабы не мы. Это на уровне изучения азбуки. А ты, значит, вот такое говоришь? Ну и дальше, значит, оказывается, что доносы на него написали. Не знаю, сидел бы я бы в этой аудитории, я бы сначала ему объяснил, кто он такой и что он говорит, а не понял бы, я бы ему рожу разбил. И уверяю, не только я, там бы кто поближе меня сидел, ему бы вломили там сразу, харю бы разбили без разговоров, но тут нет, понимаешь, там сидит отдельная порода людей. Это не какие-то там рабочие и крестьяне, они все с интеллигентными лицами, и они пишут доносы. И вот по доносу профессор уже на киче, а жена идет его выручать. Подходит к кабинету, распахиваются двери, и оттуда выволакивают кого-то там избитого в мясо, он идти не может, его волокут. А внутри, значит, знакомец этой тетеньки, который он ее знакомый, бывший ухажер. И теперь, надо понимать, это следователь НКВД, который ведет следствие. И он, ой, что же это, у тебя руки-то так сбиты, у него там весь кулак просто стесан, значит. Я, как некоторым образом, бывший офицер, не побоюсь такого слова. Вот если есть солдатики, там, сержантский рядовой состав, давайте вы его будете бить, вот если на то пошло. Если я не имею никаких личных претензий к данному персонажу, я вообще его трогать не буду, блин. Зачем ты мне нужен? Не всем понятно, что избиение и пытки – это тяжелая физическая работа. Если ты не боксер, бить ты не умеешь, руки ты себе попортишь, суставы ты себе вышибешь. Это добром не кончится вообще ничего. Зачем все это? Вы зачем это придумываете? Ну, а дальше мне интересно. Вот, хорошо. Вот написали студенты доносы, да. Хотя я так подозреваю, что они не доносы пишут, а на комсомольском или партийном собрании выступили и рассказали, что он там говорит. А правда ли то, что он говорит? Нет, профессор просто дурак. Дурак. Он выпускает с какими-то, выступает с какими-то идиотскими совершенно идеологическими пассажами перед аудиторией. А кто в ней сидит, ему неведомо. То есть это дурак в кубе просто. Да, и тебе честно скажут, ты враг. И действительно, ты враг нашего нового общества. Ты лжешь публично, ты срешь в головы детям, и тебя от них надо изолировать. Ну и вот написаны доносы. Мы же все читали Александра Исаевича Солженицына и прекрасно знаем, что одного доноса достаточно. То есть, когда людей сажают ни за что, то вот этот вот совершил подобную вещь. И на него еще написали доносы. Вот доносы. Этого же достаточно для того, чтобы посадить кого угодно. Так ведь? А тут вдруг его зачем-то бьют. А зачем его бьют? Вопрос. Ну зачем?
Я только думаю то, что следователь просто отрабатывал свою камфу.
Зачем бить? Ничего другого в голову не приходит. Да, а возможно, как у Александра Исаевича, возможно, его заставляли что-то подписать. Вот, вот, по всей видимости, эта подпись имеет какое-то, ты знаешь, вот она волшебная. Вот он подписал, и все сразу пропал. А как же суды троек? Которым вообще плевать на тебя с высокой горы. Подпись членов тройки, печать и расстреляли во дворе. А зачем тебя бить? Объясни. Ну, хорошо, вот ты отказался подписывать, а тебе напишут, с документом ознакомлен, от подписи отказался, и это абсолютно ничего не изменит. Что это за бред? Зачем? Вот зачем все? Цель одна – показать, вот большевики, понимаешь, посмотри, какой беспредел. Это же гестапо фактически рассказывают нам. Наши предки, они служили в гестапо. Вот что такое большевистский режим, как вы понимаете. Ну и тут для дураков, конечно. В углу кабинета стоит здоровенный бюст Ленина, на шкафу стоит здоровенный портрет Сталина. Это вот эти вот два упыря все вот это вот организовали. Полет мысли вообще, туши свет. Я даже не знаю, что сказать. Баба, короче, ой, отпустить не могу, могу статью поменять. Баба падает на колени. Ну что ты, не надо там туда-сюда. В общем, видимо, ему поменяли статью. Что этот эпизод и этот персонаж должен мне рассказать? Ну, он мне должен рассказать, что я имею дело с идиотом, вот, с конченным дебилом, который вот новая власть. Ты попробуй сейчас, например, в университете, в МГУ, начать вещать за коммунизм. Я посмотрю, долго ты там проработаешь, нет вообще? Как твоя жизнь потом сложится? У нас есть хорошие знакомые, у которых, например, убивали детей за подобные вещи. Я не знаю, а что тебе страшнее? Вот то, что ты в Сибирь поехал, или то, что твоего ребенка убили? Расскажи. Как твоя жизнь сложится вообще? Ну, бред сумасшедшего. То есть ты ведешь какую-то антигосударственную пропаганду и фактически призываешь к свершению государственного строя, а потом горюешь, что тебя за это отправили в Сибирь. С тобой очень мягко обошлись, в общем-то. Ну и вот все едут в жуткой теплушке, а большевик-то наш едет в отдельном вагоне, как положено. Вот санчасти нет. Вагона для караульных не видно, кухни передвижной нет, зато большевик, у него там купе отдельное, СВ. Зеркала, да, и, естественно, баба, которую он там дерёт без передыху. Комиссар смотрит в окно, а баба задает вопрос: на татарочку засматриваешься? Баба не в моем вкусе, конечно, но я не знаю, если вот так у вас обстоит вопрос, вот так, то всех баб симпатичных уже должны пересадить в отдельный вагон, где их будут мыть, с шампунем. И
Бог на них давить.
Да, да, да. И мне по две, по три сюда запускать, потому что я вот так вот еду, прекрасно себя чувствую. Что за чушь? И вот он заглядывается на татарочку. И ты татарочке, десятый раз повторяю, уже за сороковник. Вот под боком молодая сочная баба, а ты засматриваешься на уже это, старушку. Ну, может, он какой-то этот геронтофил, я не знаю. Но как-то странно подобное даже говорить. Большевичка одевает папаху, идет на улицу. Там к ней начинает приставать какая-то интеллигентка. Раз говорит, что ей мыло надо. Вши, тиф будет и все дела. Надо санитарию соблюдать, говорит арестантка. На что большевички отвечают: французская подойдет. То есть это остроты такие. А та, значит, не понимает, что над ней глумятся, потому что она честная женщина из благородного сословия. А тут какая-то мразь из быдла. И она ее просто не понимает. Это разные люди. Это Übermensch, а это Untermensch, который восстал и глумится над Übermenschами. Слово за слово, значит, и гребешки еще нужны. Оказывается, у баб с собой расчесок нет. Понимаешь, то есть в шее вычесывать нужны гребешки, а у них нет. Это люди, которые там после гражданской войны и все такое. Я вот. Туши свет. Вот ты, кстати, в армии не был, Дементий, но в этой самой армии у тебя обязательно с собой, например, должен быть все время военный билет, иголка с ниткой. Ну вот как ёлы-палы, носовой платок и всякое такое. А как, если дойдет дело до рюкзака, то и там должен быть котелок, кружка, ложка. Ну, если где-то украл, вилка. Желательно, чтобы они стальные были, а не алюминиевые. Ну, если ты авторитетный солдат. У тебя все должно быть. Ну, так и тут. Что это у вас такое? Может, и по следствиям сидел? Сидел. Тебе что, ничего не принесли, что ли? Нет? Там с собой не передали тревожный чемоданчик, где у тебя должно лежать самое необходимое. Ты письма не писал? Писал. Ты писал в них, что тебе на этап надо? Писал. Почему не принесли? Где все это, ёлы-палы? Ну что за бред вообще? Бред сумасшедшего. Вот в каждом кадре бред сумасшедшего. Ну и все, беседа промыла только для того, чтобы схватить эту Зулейку там через бедро, произвести захват, грохнуть ее об пень и отрубить ей косу. Дальше выясняется, какая-то вообще херь, ёлы-палы. Они едут из Казани в Свердловск, в Екатеринбург. Ехать 800 километров. Едут они 3 месяца. Все эти 3 месяца стоит какая-то лютая зима. Что непонятно, как-то это климатические изменения-то какие-то бывают. Ну, я не знаю, 800 километров за 3 месяца как-то теряюсь.
На лошадях, наверное, можно было бы доехать.
Да, доехать на лошадях, да, на тех же самых. Ну, или пешком быстро идти, нормально. Если по 20 километров в день, то хорошо получится. Что за бред вообще? Тут мы стояли, там мы не ехали, там еще что-то. Вымерло треть эшелона. Они непрерывно кого-то хоронят, там непрерывно хоронят. Это только в списках убыл, убыл, убыл. Что значит убыл? Я как-то это. Ну, может, так писали, не знаю, ну как-то это. Обычно, в общем-то, товарищ доктор должен установить смерть, зафиксировать, справку,
документы.
Справку выписать, да, скончался, так это обычно называется, там от естественных причин, от неестественных. У этого, который ребенка в побег отправлял, умер, не то ребенок, не то жена, там уже не поймешь. В итоге у него там все, по-моему, умерли вообще, он один остался. Похоронили, как мне кажется, ребенка. Только там от могилы все на посадку, только он начинает креститься, тут его сапожищем, блин, пошел. Ну это-то что такое, господи, вы вообще идиоты, что ли? Ну вот это вот, понимаешь, вот непрерывное проведение параллелей, что это хуже нацистов, это большевики, это хуже нацистов. То есть вот отец, у отца умер ребенок. Давай его будем тут сапогами пинать под жопу, пошел бегом. Вы идиоты, блин. Что вообще в головах творится, блин, твой? Невыносимо. Ну и пока, естественно, одних там не успевают хоронить, большевик лежит в вагоне, А баба его, засунув папиросу между пальцев ног, дает ему покурить.
Я, честно тебе скажу, меня это, конечно, трудно удивить, чем бы то ни было, но...
Может, у меня руки были заняты, Дима, нам не показали.
Возможно, блин, но как-то это... Вот крестьяне, например, все крестьяне, они, например, резко отрицательно относятся к оральному сексу. Это вообще недопустимо, и такого быть не может вообще. Нормальной женщине защеку выдать нельзя. То есть, это вот только какие-то там немыслимые шлюхи и какие-то вообще отбросы общества такое могут делать. Почему? Причина ровно одна. Нормальный крестьянин, он моется один раз в неделю. Это предмет гордости всех русских, что они раз в неделю ходят в баню. А все остальное время, все эти места общего пользования, тут, кстати, тоже есть характерный момент, что мусульмане все время моются. То есть, испражнившись, например, если нет условий, они испражняются, мочатся, стоя на коленях, зачем, не знаю, но так принято, и тут же, нащупав камень, половой орган там камнем протер, и только после этого его в штаны заправляют. И задницу точно так же. Погадил, бумаги там нет, либо камнем задницу вытирают, либо в более цивильных условиях они из глины катают шарики. И когда в сортир заходишь, там такая пирамида шаров этих лежит, что это такое, я поначалу не понимал. Пока мой начальник, бурильщик Вася, радостно мне сообщил, что это же наши узбекские пацаны задницу ими вытирают. Так я, говорит Вася, взял стручок красного перца, все их перемазал красным перцем.
То-то им весело будет, да.
Но когда есть вода, то все в обязательном порядке. И половой орган, и задницу в обязательном порядке моют. Там, ну, я не знаю, ты там в мусульманских странах не сильно был, но если это приличный там уровень был. Если денег нет, значит, там кругом бутылки пластиковые из-под воды, чтобы задницу и передницу мыть. Если побогаче, то душик. Всегда есть специальный душик для того, чтобы вымыть задницу после того, как ты погадил. Я это не берусь судить там про надо это, не надо. Ну, на мой взгляд, чистая задница – это гораздо лучше, чем грязная задница.
Чистая задница – чистая совесть.
Да. И шерсть в этих местах они тоже удаляют. То есть, ну, в былые времена там брали кусок гудрона, в шерсть запихивают, выдергивают. Ну, так недолго надо делать, она потом перестает расти в тех товарных количествах, в каких была. Но потом появились лезвия, все стали лезвиями бриться, и это абсолютно нормально. Но если ты вот крестьянин, у тебя там шерсть как подушка, моешься ты раз в неделю, то, как ты понимаешь, расстегнув штаны, у тебя просто глаза режет. Такой чудесный аромат оттуда идет. И, в общем-то, привыкнуть вот постоянно мыться, но это нужно удобство. Вода горячая должна быть постоянно, как у нас, да? Водопровод открутил кран, вот тебе потекло. Где это там вот это происходит? И вот этот большевик, он что-то не производит лично на меня впечатление дворянина, который мыться привык постоянно.
Как раз наоборот, это человек из народа, и вдруг ты там своей грязной лапой мне в лицо суешь, потом ногой его по роже гладит, блин, вы в своем уме вообще, ну вы вообще понимаете, что это, вы свой вот этот извращенческий сексуальный опыт, ну старайтесь не переносить на окружающих, потому что выглядит полной идиотией вообще. Ой. А в это время, значит, в вагоне последний оставшийся ребенок у этого несчастного отца. Ребенку, значит, хлебца дает, на-ка, поешь. Не надо, папа, я ведь скоро умру. Ну, я даже не знаю, что сказать, Дементий. Вот взрослый, вот ребенок. Взрослый вообще жрать не будет, он все ребенку отдаст своему. Все отдаст, сам умрет, а все будет стараться делать для того, чтобы ребенок был сыт. Ну, хотя бы поел больше, чем ты. Тут, конечно, вопрос такой специфический, потому что мелкого ребенка голодом заморить очень сложно. Они крайне крепкие.
Но, тем не менее, всякое в этой жизни бывает. Там мороз, болячки, еще что-то. И вот ребенок умер. В это время большевик, естественно, ему приносят мясо, там котелок какой-то с мясом, понимаешь? Мясо как, ну, удивительно, что это не человечина там из этих мертвых, вот это странно, вот, где ты это взял, а этот уже подручный, у которого там половина передохнет, хорошо, поедем, это подручный там какой-то запас распатронил, на что большевик спрашивает, чем людей кормить буду, а баба ему возражает, а ты кого людьми назвал, кулачье это? Я повторюсь, да, среди них там есть кулаки, но при них бабы и дети. То есть у вас стоит задача умертвить женщин и детей, ну что за чушь, что за чушь. Ну и, в общем, когда все это уже не в моготу, они разобрали крышу и начали оттуда убегать. То есть, а где у вас конвой, где они стоят? Как посты расставлены вообще, куда они смотрят. И оказывается, вам почему-то это есть какое-то дело до того, убежали они или не убежали. Так вы напишите, что он убыл, это правдивее будет, действительно убыл, куда... в неизвестном направлении убыл. Какая вам разница? Похоронил, убежал, чё вам? Ну, бегут и пусть бегут. При этом они бегут, пытаются эту Зулейку с собой взять, а она что-то не может, и, в общем, убежали. Вот так получилось.
Зулейка мудро поступила, не пошла, а так бы она могла быть теленком.
За коровку ее фраеришку взяли, да, сожрали бы еще по дороге, так тоже бывает. Но авторы, наверное, про такое не в курсе. Как-то я теряюсь даже. Ну, хорошо, а вот... Ну, если ты за этих людей отвечаешь, вот зима, там лес, вот они, наверное, побежали в лес, ну, наверное, от них останутся следы, я могу заметить, по снегу тяжело бежать, а почему ты не отрядил погоню тут же, а почему никого не задержали, почему никого не убили, ну, бред на бреде вообще. Вот. Но при этом ты обратил внимание, да, что перед побегом они связали уголовника этого, который отобрал у нее рубашоночку, сахар пытался сожрать, его связали. Зачем его связали? Он же вроде только что был уголовник, а тут выяснилось, что он какой-то секретный осведомитель, или, ну, то есть связали его для чего-то, и рот заткнули, чтобы он не орал и никуда не побежал.
Ну, они бы, наверное, подумали, что то он есть... кумовской.
Да, то есть вот за всей вот этой дурью там с профессорами, фараонами, рабами и прочее, как-то роль настоящего подонка почему-то не раскрыта. Вот. Ну и тут доблестный сотрудник ведет бабу эту Зулейку в какое-то там придорожное помещение, где отчеты там не убежала, отчеты это, там ничего понять невозможно. А что вы 3 месяца ждали? Вот чего вы ждали 3 месяца? Пока последний ребенок умрет, ну вроде мирно тебе там клином свет не сошелся, есть другие люди, которые хотят убежать. Чего ждали-то? Ничего не, чушь какая-то, вот высосанная из пальца. Вот. И вот он ее там, а ты, а чё, а туда-сюда, и роняет там пепельницу с бычками, начинает собирать, она тоже там под стол лезут, они там вдвоем бычки собирают. И тут приходит мега-чекист. Звучит тревожная музыка.
Да не, фамилия у него какая-то была, какая-то интересная.
Не помню. Все сказала? Ничего не говорит. Ну, сейчас я с ней. У меня все говорят, даже немые. То есть... Что ты тут опять изобразить-то хочешь? Вы это, вот я всем поклонникам этой блевотины настоятельно рекомендую. Вы возьмите произведение Александра Исаевича Солженицына. У него там есть отдельная глава про пытки. Вы почитайте, какими лютыми пытками пытали в этом самом НКВД. Возможно, вам будет интересно. Можем даже это разобрать как-нибудь. Ну, потом ознакомьтесь с тем, как сейчас пытают людей в нынешних полицейских околотках. Проведите некоторое сравнение, что это и как. И, глядишь, мгновенно отпадет желание сравнивать НКВД и нацистов. Ну и, в общем, бабу он забрал. Сейчас мы ее пытать будем, а хорошо, я как некоторым образом специалист, а что ты у нее выпытать-то хочешь? Вот что она тебе скажет? Она баба, она в побег не пошла. То есть, выводов два. А. Она не была посвящена в планы. Раз. Два. Она была посвящена в планы, но не убежала. Чё ты у нее выпытаешь? У тебя все уже разбежались. Чё ты у нее выпытаешь? То, что у тебя вагоны не оборудованы для перевозки арестантов, они могут разобрать потолок и убежать. Баба к этому не имеет никакого отношения. То, что у тебя в каждом вагоне должен быть осведомитель, который за всем этим смотрит, ну так тут дураку понятно. Что, хорошо, допустим, что вот этот вот стукачок был этот уголовник, которого они связали, но побег не бывает вот в одну секунду. Кратко для дураков, для того, чтобы бежать зимой в лес, у тебя должна быть еда, ее надо накопить, возможно, у кого-то отнять, чтобы дети умерли, да? От этого умерли, нет? Надо накопить еды, это заметно, куда ты ее прячешь, сколько ты съел, сколько ты там запрятал, то есть подготовка длится долго, это заметно. Еда складывается, а еда определенного типа, не портящаяся, в какой-нибудь сидр. Это тоже заметно. Если ты сиделец, все это видно за километр вообще. Ну и если вот это вот происходит, то, в общем-то, вот он осведомитель, вот оперчасть, вот все рассказали. Кто там? Иванов, Петров, Сидоров, так, этих вот разбить по разным вагонам, чтобы у них больше таких мыслей не было. Или все время переводить из вагона в вагон, чтобы они не успевали ничего сделать. Или в какой-нибудь карцер посадить, как склонных к побегам. Что это за... Вот в каждом абсолютно кадре, в каждом поступке кругом чушь, чушь, чушь. Ну и, в общем, не дал комиссар ее пытать под тревожную музыку. Что там, выпытать можно, не пойму. Примерно так же, как идиота-профессора, который сначала на стадионе выступает, а потом какие-то секреты из этого делает. Увел бабу, и баба по дороге в поезд упала в обморок. Комиссар ее на руки, поволок, дотащил до вагона, пытаются понять, что такое. Какой-то там студентик, медик пытается что-то там определить, язык чистый, тифа нет. А безумный Маковецкий из угла, студент Чернов, ты плохо занимался вообще, она беременная. Я даю 12 недель. Безошибочно, естественно, говорит Маковецкий. Тут как-то непонятно. 12 недель, ну да, 3 месяца, наверное, да, так и получится. То есть это Муртаза Скорострел в предыдущей серии ухитрился Зулейку оплодотворить. Ну, в общем, что сказать. Вот шедевр снят строго по методичкам доктора Геббельса. То есть вот эти вот бесконечные потуги изобразить большевиков какими-то жуткими людоедами переврано абсолютно все. Все кругом брехня. Тут ведь как? Пали оковы кровавого советского режима, открылись архивы, доставайте документы и показывайте нам, как вообще это дело происходило, и внезапно узнаем, что если смертность достигала при вот подобной транспортировке 3%, то это ЧП, и все отправятся под суд ответственный. Что там с ними дальше будет? Они забывают все время, что при этом самом кровавом советском режиме перед законом равны были все, и без разницы, кто ты, министр или кочегар, и тот, и другой по маслине в башку получат, если что не так. Ну. Так сколько человек депортировали, в каких условиях везли, чем кормили, как лечили, сколько доехало, зачем их в конце концов туда отправили, поделитесь, блин, нет, ничего, никаких документов нет, ничего, никакой исторической правды нам не надо, налейте нам в голову гитлеровских помоев. Доктор Геббельс все говорил правильно. Вот писательница Гюзель Яхина не даст соврать. Все доктор Геббельс говорил правильно. Что мы и можем видеть в этом блевотном сериале.